Глава 87. Однажды утром, рассматривая окрестности со склона, я увидел, что в мою сторону направляется караван. 25 мужчин и столько же ослов, навьюченных связками бамбука. «Не нравится мне все это», — сказал я Тайдею. «Ты только глянь, там Лофтус, Лонгинус и Клетус. А еще масло с крутым, которых я давно не видел. Если братья собрались вместе, можно биться об заклад, что-то затевается». Тайдей посмотрел на меня, как на несмышленыша. Неужели я считаю его дурнем, способным предположить, будто эта компания отправилась на пикник? Он помнил братьев по Дежагору и, возможно, понимал их бзики лучше, чем я. Но что-то и впрямь затевалось. Это висело в воздухе. Я вышел навстречу парням.
«Эй, князь-отшельник, привет!» — помахал мне Клетус.
«Что вы задумали, ребята?»
«Да вот, пронесся слушок, будто ты обзавелся собственным княжеством. А нас любопытство разобрало, вот и решили наведаться к тебе на экскурсию.
А я уж подумал, что вы собрались меня отсюда вытурить. Ну, рассказывайте, чем намерены заняться?» Последний вопрос я задал на языке самоцветных городов.
«Решено провести полевые испытания новой игрушки. До сих пор с ней забавлялись лишь в подвалах крепости».
«Ммм...» Похоже, вот она причина, по которой старик не позволил нам обжить большую часть вершины. «Надеюсь, в этот раз ваша стряпня окажется годной к употреблению». Лонго чуть не задохнулся от смеха.
«Блюдо будет, что надо! Зададим кое-кому перца!»
Тайдей нахмурился. Парню снова указали на его место. Он сопровождал отряд, но не являлся членом нашего братства. Точно так же, как я, жил с Нюэньбао, не принадлежа к их племени. «Судя по вашим ухмыляющимся рожам, вы опять изобрели машину с кучей рычагов и шестеренок, и стрелять она будет очень красиво и попадать один раз из 10».
«Так-то ты веришь в наши способности! Клет, ты хоть раз в жизни встречал такого же брюзгу, как этот малый?»
«Просто он ни черта не смыслит военной техники».
«В военной технике я худо-бедно разбираюсь. А вот в том, что творится в головах у некоторых военных техников, и впрямь разберешься не вдруг. Так чем вы будете заниматься?»
«Полевыми испытаниями», — повторил Клет.
«Мы слегка улучшили бамбуковые шесты госпожи».
«Дальность полета, скорость, точность», — воодушевленно подхватил Лофтус. «Мощность снаряда, все это оставляло желать лучшего».
Тут он не преувеличил. Огненный шар, конечно, может причинить немалый вред человеку, но если хочешь сделать это наверняка, лучше всего ткнуть в супостата шестом. Появился дядюшка Дой, явно привлеченный болтовней чужеземцев. Хотелось верить, что скоро я его отучу совать нос в чужие дела.
«У тебя здесь отличное стрельбище, Мурген!»
Лонгинус широким взмахом руки указал на лесистые горы, от которых нас отделяли мили пустого пространства.
«И мишень какую поискать!»
Он кивнул на вершину. Поблизости уже копошились солдаты, развьючивая ослов.
«Вот, смотри!» Клетус схватил бамбуковый шест. «Это первая модель. Госпожа ее забраковала и велела нам придумать что-нибудь получше».
Клет выпустил несколько шаров в направлении ворон. Те разразились насмешливым карканьем. Промахнувшиеся шары ветер понес в сторону, и они, растеряв энергию, упали и померкли.
«Видишь, из такого и в кучу дерьма не попадешь. В тени можно, они притягивают шары. Но против другого противника это оружие не годится, если только не стрелять в упор».
«Мы постарались объяснить госпоже, нравится ей или нет, но солдаты ведут огонь по любым целям», — перехватил у брата нить разговора Лонгус. «А значит, нужно дать им возможность попадать туда, куда они стреляют».
«Она долго жила среди солдат», — вновь принял инициативу Лофтус.
«Ей понятно, как у нашего брата мозги работают».
Я ухмыльнулся. «Твоя правда. С одним воякой она близка уже 5 лет». Клетус поднял короткий шест, размеченный 6 черными рисками.
«А теперь полюбуйся на этого малыша!»
Он кивнул братьям, которые тоже схватили шесты и прицелились в ворон.
«Валяйте, парни!» — скомандовал Клетус.
Шесты щелкнули резче, чем обычно, и вороны взорвались, разбросав опаленные перья. Полетели новые шары, такие же меткие. Я заметил, что братья не старались целиться. Каждый снаряд сам находил жертву. Подобно тому, как поражались тени. Клетус оперся о шест.
«Думаю, от нескольких шпионов мы избавились».
Его братья не теряли бдительности. Лонгус ухитрился прикончить ловкую бестию, лавировавшую между камнями у самой земли. Шар фиолетового огня несся вчетверо быстрее, летящий во всю силу крыльев вороны. Пуф!
«Ну, ребята, вы даете.
«Вижу, времени зря не теряли». И Тай Дэй, и дядюшка Дой, и парни, дежурившие у врат теней, наблюдали за испытанием в легкой отропе.
«Вот это да!» — восхитился рыжий Руди. «Я бы не отказался от такой игрушки!»
«Что, вороны допекли?» — поинтересовался я.
«А она разве только ворон убивает?»
«Вообще-то стрелять можно по любым целям», — ответил Клетус. «Но чем они многочисленнее и подвижнее, и чем длиннее дистанция, тем сложнее регулировать шест».
«Вот почему вы здесь», — догадался я.
«Просто решили очистить территорию от пташек
и проверить кое-какие выкладки», — добавил Лонгус.
«Это оружие лишним не будет», — заключил Лофтус. «Особенно если учесть, коль мало у нас шансов набрать новых рекрутов, тогда как у Таглиоса проблем с пополнением нет. Сколько надо, столько и призовут».
На севере в Таглиосе росло число тех, кто делал вид, будто все идет так, как и затевалось. Черный отряд оказался в этом княжестве, потому что его путь лежит в Хатавар. И теперь ничто не мешает наемникам пойти дальше. Если будут вести себя прилично, мы, быть может, утратим интерес к их землям и действительно уберемся ко всем чертям. Пока я судачил с братьями, солдаты под руководством Масла и Крутого соорудили несколько столов на козлах, прикрепили тиски, выложили всевозможные инструменты. Возле столов выросли оружейные пирамиды, и солдаты принялись ставить в них шесты.
«Ох, и громадины!» — сказал я.
Некоторые имели 15 футов в длину и 4 дюйма в диаметре, не чета вороньим хлопушкам.
«Мощность соответствует», — сказал Клет, — «и лупит туда, куда целишься».
Вооружившись коротким шестом, солдат пытался сбить уносившуюся на юг ворону. Казалось, его нисколько не смущает, что между ним и птицей топчутся его туповатые товарищи.
«Мы добивались увеличения скорости и точности. Ну и грохот при попадании лишним не будет. Крутой, покажи!»
Крутой взял 12-футовый шест с 3-футовым внутренним диаметром, размеченный красными полосками, зажал его в тиски, подправил молотком прицел.
«Видишь внизу камень? Точь-в-точь шляпа Одноглазого!»
Он взвел сложный пружинный механизм. Мне тот валун вовсе не показался похожим на шляпу. Он находился в добрых 400 ярдах, и наши солдаты, вооружившись обычными шестами, выпустили не менее дюжины шаров, прежде чем один лег удачно и разогрел ему краешек до зеленоватого свечения. Старая проблема, если случайно и попадешь, толку все равно мало. Разве что цель — человек, его хоть обжечь можно. А вот наша игрушка...
«Давай, Крутой», — сказал я.
Крутой дал. Раздался треск, примерно так шипит бекон на сковородке. Ярко-оранжевый шар понесся к валуну с такой скоростью, что я едва смог за ним проследить и угодил в самую середку. Из несчастного камня вырвался столь мощный сноп пламени, что мне стало жарко даже на приличном расстоянии. А потом шар выскочил с другой стороны валуна, точно выдавленный жировик.
«Ух ты!» — восхитился я. «У этой каменюки толщина не меньше 10 футов». 3-дюймовый шар прожигает 15 футов камня», — похвастался Клет. «Правда, это относится к тем горным породам, что встречаются в здешних краях. Крутой, видишь серебряный знак, похожий на руну «Судьба»?»
Он указал на вершину, в чью стену были вмурованы 1000 знаков. Я не понял, какой он имеет в виду, не понял и Крутой.
«Самая верхняя строка, ее середина. Вроде как флагшток с 2 смотрящими вправо флажками, возле 3-зубой вилки».
«Вижу». Я тоже нашел.
«Стрельник туда!»
«Вы часом не спятили?» — вмешался я. «Это ж больше 3000 ярдов. Ближе к 4. Тут хотя бы в стену попасть».
«Готов!»
— доложил Крутой.
«Давай!»
Зашипел бекон. Оранжевый шар сорвался с конца шеста и достиг стены меньше, чем за 3 секунды. Я уследил за ним лишь потому, что стоял за спиной у Крутого. Шар влепился прямо в оберегавший вершину магический символ. Вспышка осветила всю округу, и серебряная руна несколько поблекла.
«Вашу мамашу!»
— только и смог выговорить я. Тай Дэй с дядюшкой Доем молча переглянулись. Не нужно было вникать в технические тонкости, чтобы оценить открывшиеся перспективы боевого применения.
«По нашим расчетам», — пояснил Клет, — «шар может пролететь не меньше 14 миль, прежде чем начнет терять энергию. Потом он будет годен только для уничтожения теней».
Он погладил шест, из которого стрелял Крутой.
«Наш опытный экземпляр. По этому образцу отладим остальные».
Крутой и Масло вынули шест из тисков и вставили другой, еще не размеченный. Крутой отвернул на полоборота задний сегмент, и из корпуса выдвинулась полка. Двое парней из мастерской госпожи плюхнули туда чего-то наподобие горшочной глины, а сверху угнездили большой черный шар из эластичного материала. Крутой задвинул поднос обратно, подкрутил спусковой механизм и сказал: «Ваша очередь, парни!» Братья взялись подстукивать и подкручивать. Затем опустились на корточки и заспорили. Наконец и мастера, и помощники дружно уставились на вершину. Затрещал бекон, оранжевый шар устремился в воздух. Пролетев с 1000 ярдов, он стал отклоняться влево, а потом и вниз. Чуть не долетев до стены, шар ударился оземь, вызвав вспышку пламени, не унимавшегося 15 секунд. В воздух взлетели комки земли и осколки камня. Все 7 наблюдателей склонились над какой-то схемой и, оживленно споря, принялись делать на ней пометки. Снова выдвинули полку, заглянули в отверстие и вернулись к чертежу. Наконец, шест передали специалисту, чтобы тот какими-то диковинными инструментами обработал изделие изнутри. Братья перешли к следующему шесту. Помощники уже установили для проверки целую дюжину. Некоторые экземпляры поражали цель с первой попытки, другие мазали, и приходилось доводить их до ума. Самые худшие забраковали, не стоил хлопот. Впрочем, он вполне мог сгодиться для нетребующей меткости охоты на теней. На проверенные шесты наносились разноцветные метки, указывающие на их боевые возможности, и какие-то таинственные загогулины. «А знаешь», — как бы между делом заметил немногословный Масло, когда мы устроили перерыв, «госпожа и впрямь вернула себе былые силы». Почти никто не подозревал об этом, а подозревавшие не хотели верить. «Сколько шестов вы собираетесь испытать?» Бросив работу, мои ребята отирались вокруг, словно детишки на ярмарке.
«Сейчас мы привезли 50, — ответил Клет, — и надеемся, что 20 окажутся исправными. Вот погоди, если с этой партией все получится, мы развернемся по-настоящему. Наклепаем игрушек, какие-то глиоссам и не снились».
Я легко мог вообразить, что способно проделывать это оружие с человеческими телами, однако подозревал, что основное его предназначение — не разгром таглиосских легионов. Догадка подтвердилась на следующий день. Госпожа изъявила желание собственноручно проверить отобранные братьями 26 изделий. Выглядела она неважно. Однако некая неуловимая искра наводила на мысль, что у ее жизни есть и светлая сторона. Возможно, ей и старику удавалось улучшить время и вспомнить, что они не только капитан и лейтенант. «Если так, я могу только порадоваться за них». «Превосходно!» — заявила она после того, как все трубки выстрелили в сторону вершины хотя бы раз. «А где те, что предназначены специально для ворон?»
«Так ведь здесь нет ворон», — ответил Лонга. «Мы установили заградительную линию, птицам и близко не подобраться».
«Хорошо. Заряди все шесты на полную мощность, я их опробую».
«У нас все на мази», — сказал мне Крутой. «Хороших шестов на 6 больше, чем мы рассчитывали. Остальные бьют не меньше, чем на милю. Ох, и надерем же кой-кому задницу».
Все они, точно дети малые, радовались своим игрушкам. А пуще всех радовалась госпожа. Аж приплясывала от восторга, как 15-летняя. Ребята уже укладывали инструменты в фургоны, однако прицельные столы не разобрали. Их лишь развернули в другую сторону, а в тисках зажали самые мощные шесты. Лофтус, Лонгинус и Масло ехидно посмеивались. И даже у госпожи был такой вид, почти как у одноглазого или гоблина, когда кто-нибудь из них устраивал другому подлянку. Мне все эти приготовления не нравились.
«Эй, вы что затеяли?» — спросил я, напустив на себя строгость. «А ну прекращайте!»
Здесь за все происходящее отвечал я. Не обращая внимания на мои протесты, вся компания стрелков, включая госпожу, братьев-механиков, Масла и Крутого, собралась возле столов, подшучивая насчет возможностей самых больших шестов.
«И думать не смейте!»
— пытался я остановить испытателей. Свойственники дышали мне в затылок. Мало что уразумев из услышанного и увиденного, они нутром чуяли, затевается что-то невероятное.
«Не делайте этого!»
— в последний раз взмолился я. 22 бамбуковые трубки разрядились почти одновременно. Чертовы стрелки проводили взглядом шары, устремившиеся к северо-западу. Туда, где в моем воображении молнии растерзали тучу воронья. Правда, теперь все происходило наяву. Логово душелов находилось как минимум в 10 милях от нас. Но огненным шарам, чтобы преодолеть это расстояние, потребовалось не больше 10 секунд, а то и 5. Я слишком ошалел, чтобы верно судить о времени. Дым, огонь и всякая дрянь взлетели аж на 0,5 мили в высоту, что привело компанию в еще больший раж. Госпожа и ее ребята принялись выпускать огненные шары очередями по 4 или 5 за раз. Леса в отдалении буквально вскипели. Даже с такого расстояния я видел, как исполинские деревья взмывают на 1000 футов. Я знал, что у некоторых из этих деревьев толщина чуть ли не вдвое больше моего роста. А сейчас они кувыркались и горели, как жонглерские факелы. Упав, не гасли. Весь лесной массив превратился в горнило чудовищного вулкана. Надо думать, в тот день погибло немало ворон. А уж душелов точно было не до смеха.